Вспоминает возраст Кришны. И упоминает, что у необычных личностей также возраст можно увеличить полтора
множества. Да.
В связи с чем он упоминает вообще возраст Кришны?
Хороший вопрос. Почему? Дело в том, что когда мы говорим о возрасте человека в мире материи, понятно, что это промежуток между рождением и смертью. Но когда мы говорим о высшем сознании, где существует сад Чит-Ананда, вечность, знание, блаженство, бессмертие, то, естественно, тело, трансцендентное тело, оно состоит из сознания. Ну, понимаете, да, что есть материя, есть сознание. Нам в этом мире кажется, что сознание – это ерунда, можно там неосознанно быть, там типа о, там, выпил стакан в отбойный молоток, вот. И люди хотят там уколоться и забыться, потерять сознание. Но сад Чит-Ананда обозначает сад, вечность, то есть сознание не подвластно времени. Чит – это способность мыслить, чувствовать и желать. Понимаете, это с чем мы отличаемся от камня. А вот камень, он может на дороге пролежать миллионы лет, недвижимость, там, дворцы. А мы с вами чувствуем, желаем и мыслим. И это проявление нашей индивидуальности. И Ананда – это поиск счастья. И вот он такой интересный момент комментирует. Вайшнава говорит, что поиск счастья может даже затмить Ананду. Даже сознание в какой-то степени. Но все равно Декарт задает вопрос, кто сомневается, Шридхар Махарадж задает вопрос еще более глубокий. Если ты говоришь, я сомневаюсь, что Бога есть, а ты сомневаешься, что есть я, присутствует некое я. Если бы не было я, не было бы сомнений. И в этой связи Кришна, Свайам Бхагаван. Что такое Свайам Бхагаван? Слово Бхагаван, это от слова Бог, это от санскритского слова Бхагаван. Но Санатан Госвами дает объяснение. Баджания Гуна Вишешта. Источник счастья, радости, блаженства, который обладает шестью уникальными качествами. Самый красивый. То есть, когда мы говорим вообще, кто такой Бог, ну, в материальном мире у человека возникает там какие-то там, поскольку он старый, вечный, так, там такой древний, депрессивный отец с бородой, там мать в разводе, отец один, да, там у него система камер слежения, воспитывает детей там. Детей постоянно надо мочить, там, отправлять в ад, там, жарить на вертеле, чтобы другие дети были нормальные. Можно прикрыть дверку. Вот, поэтому некое материальное применение восприятия относится к пониманию Бога как такового. Да? И вообще в самом смысле Бог непонятно для западного человека. Бог. Да, поэтому в Библии есть там выражение «Я грозный Бог, там, бойся меня». Там. В Торе есть еще там такое выражение, что Бог, там Аллах, он милосердный, правда, надо всех замочить. Почему, если он милосердный? Ну, противоположности. Поэтому, когда мы будем вообще соприкоснемся с религией, с религиозными людьми, мы, в принципе, будем в шоке, в ужасе. Ну, а их представление о том, кто такой Бог. Даже если это, ну, какие-то там христиане или мусульмане, все равно представления настолько смутные. И поэтому веды не считают эти теистические мировоззрения полноразвитыми религиями. То есть веды не считают это полноразвитыми религиями. Веды считают, что религия построена только на истине. И поэтому, когда мы говорим о Боге как таковым, веды говорят, у него должно быть шесть уникальных качеств. Красота, знание, сила и блаженство. И вот есть разные сандарбхи, которые написал Джива Госвами. Джива Госвами провел ресерч. Джива Госвами был одним из величайших вообще в Индии весь санскрит изучают даже имперсоналисты по Дживе Госвами. Он как бы, ну, он свою там грамматику сделал. И вот у него есть шесть сандарбх, философских сандарбх. Это, то есть, ну, скажем так, изучение ведических священных писаний, Веданта Сутры. И в одной из сандарбх Джива Госвами он рассматривает различные так называемый промей или доказательство существования Бога, и говорит, в принципе, его заключение состоит в том, что человеческое представление о Боге не может быть никаким доказательством, оно не обосновано. Что доказательством о существовании Бога и его положения может быть только Богооткровенная истина. Иными словами, если Бог сам себя не покажет, никто его не увидит. В Второй вывод такой, что настолько, насколько Господь себя покажет, настолько это поймешь. Да? И поэтому мы можем сказать, да, в одном откровении Господь настолько себя открыл, в другом там настолько открыл, там Моисей какой-то слышал дым, какой-то голос, у него были глюки, там Мухаммед уходил куда-то там в пещеру. Мы не знаем, что они делали, курили, там, медитировали, все, все что угодно. Но можем сказать только одну вещь. Бог им показал себя настолько, насколько захотел. А даже как в интернете, вы можете же там скрыться под кучей там ников, там лейеров, правильно? Вы же не будете себя всем в интернете показывать. Ну вот, также нужно понять, Бог в своей реальности, мы в другой реальности. Поэтому он себя показывает настолько, насколько хочет. И мы можем также предположить, что Бог может обманывать. Как? Как это Бог обманывает? Почему он обманывает? Ничего подобного. Правительство обманывает людей регулярно. Но если вы спросите у правительства, почему вы обманываете людей? Правительство скажет, для блага людей. Ну, например, да, там идет экономический кризис. Если мы сейчас будем всем говорить правду, то он будет еще хуже, еще быстрее, потому что кризис – это исключительно мировосприятие людей. Фатализм, все ужасно. Все. И в это время правительство выпускает утку. У нас полные амбары, там не стоит ничего бояться, да у нас там экономика супер. Там кто-то стоит, там грязные лапти там прячет за это. Знаете, потемкинские деревни, когда ехала царица в Крым, вот граф Потемкин, он что сделал? Ну, царица была немкой, она не могла видеть там свинарники, дороги. Ну, просто она бы всех поубивала. Ну, не понимала она, немка, все-таки приехала она из Германии. Поэтому Потемкин быстро сделал немецкие фасады. Ну, вот это классика, да, наша. Когда реставрируют что-то, сначала надо реставрировать фасады, а в дворах там помойки и так далее. Ну, это классика всего, потемкинские деревни. Почему? Потому что царица, ну, невозможно было, во-первых, отреставрировать Врашу, во-вторых, даже если отреставрировать, она все равно была бы в каком-то определенном состоянии, что люди по-другому немножко мыслят. Поэтому обманывают все. Потемкин обманул царицу, правители обманывают людей. Но все обманывают ради блага. Родители обманывают детей своих? Конечно, обманывают. Но мы, если мы увидим, что есть неприкрытая ложь, а есть обман, который сделан ради блага. И мы можем сказать такую вещь. А что является более подлинным? Голая правда или красивый обман? Поэтому веды говорят, говорите правду только тогда, когда это красиво и это несет благо. Если ты пришел к человеку и сказал, девушке, знаешь, у тебя такой большой горбатый нос, девушка просто обиделась, для нее это может быть там... Ну, стресс всей жизни. Но если ты пришел и сказал, знаете, у вас такой красивый греческий профиль, очень такой, такой вообще. Он настолько делает вас незабываемой, девушка будет счастлива. А поэтому запомните, что правдой можно убить. Правдой можно убить. Правдой можно вылечить. И поэтому веды не считают, что правда вообще как таковая, она должна быть в основе. В основе должна быть абсолютная истина духовная. И поэтому главное качество красоты Господа – это красота. И главное – правда истины, потому что если Господь – это истина, значит, истина должна быть прекрасной. Поэтому веды, они как бы такую чернушную правду особо как бы считают, что она должна быть очень дозированной. В этой связи нужно понять такую вещь – Господь обманывает. Но в Писаниях сказано, зачем Он обманывает. Господь ворует. Что ворует Кришна? Ему все принадлежит. Но он вор. В детстве он ворует масло, сладкие шарики. Дальше написано, Господь ворует сердца. То есть он влюбляет в себя, да? Он похищает сердца. Такое воровство тоже принято позитивно. Но почему Господь обманщик? Потому что ты не готов слышать правду. А большинство людей не готовы слышать правду, поэтому Господь их обманывает. Он говорит, в целом, можете быть буддистами или там этими, теми. Господь не заинтересован, чтобы дать человеку бескомпромиссный выбор. Одна из проблем современной религии, что она дает человеку бескомпромиссный выбор. Вот либо ислам, либо смерть. Православие или смерть. Есть такие, знаете, там лозунги. Но это же не лозунги Господа. Господь наоборот говорит, хочешь верь в меня, хочешь не верь. Почему? Потому что верить в меня, это значит любить меня. А любовь исключительно колхоз добровольный. Любовь к Богу не может быть никаким образом нести на себя. Знаете, это все, что там там, ну, поставить девушке пистолет в голове и говорить, ну теперь целуй меня. Она такая, ну конечно. То есть, понимаете, да, то есть, поэтому вот этот вот момент, как только пистолет как бы в голове встал, все, сразу же нету никакой, ничего настоящего нету. И поэтому Шридхар Махарадж, он говорит очень важную вещь. Свобода, душе дана свобода, в том числе и ошибаться. Почему сейчас бомбят Донецк? Почему? Что делает Бог? Кто бомбит Донецк? Православная армия. Понимаете? Православные друг друга убивают. Почему православные? Хочешь, чтобы плохие люди делали плохие вещи? Это одно. Они так будут делать. Хочешь, чтобы хорошие люди делали плохие вещи? Дай им религию. Дай им материалистическую религию, и хорошие люди начнут убивать. Понимаете, да, все, то есть дай человеку религиозную основу, чтобы творить зло, и он будет творить зло безнамеренно. Ну, вот религию или философию, там, как фашисты, да, там они сделали из евреев сумочки. Почему они делали сумочки? Немцы такие интеллигентные люди. Эго и непризнание других живых существ. И все, и там из тебя могут сумочки делать. Почему? Понимаете, не какие-то там варвары, а немцы, самые цивилизованные люди Европы. Строили концлагеря. Почему они строили концлагеря? Потому что им дали мировоззрение, в котором сказали, что они лучше, чем кто-то другой, а все остальные животные. И вот это называется материализм. Нужно понять, что такое материализм. Теперь давайте разберемся с Кришной. Если Кришна, Господь, источник красоты, любви и гармонии, и он действует исключительно демократическими методами, хотя Господь автократ, по большому счету. Но в отношениях с душами он действует исключительно медленно. Можешь меня полюбить, можешь меня не любить. Дальше возникает вопрос. У него есть лила и раса, а в этой лиле и расе у него есть возраст. Понимаешь, да? У Кришны есть детский возраст, у Кришны есть возраст любви, когда ему 15 лет, там, 16, на самом деле 13 или 12. И у Кришны есть возраст зрелой любви. Все это исключительно из-за того, что разные живые существа хотят испытать любовь разного уровня, ну или способны. Потому что есть у кого-то чувства, например, у сакья-раса – это друзья. И самое высшее проявление сакья-раса, вот кто-то скажет, например, когда вы в большей степени проявляли чувство дружбы? Ну, в детстве, когда мы там, да, когда в нас еще нет там полового желания, склонности к другому полу, тогда чувство дружбы проявляется. Поэтому сакья в этом возрасте, когда Кришна как бы ребенок, тогда проявляется в большей степени сакья-раса. Или, например, те, кто родители, они понимают, например, когда мы больше всего проявляем чувство любви к детям? Когда они маленькие. Понимаешь, да, когда вот ребенок маленький, когда он тебя там полностью на тебе висит, когда там ребенок уже взрослый, там, ему там 19, 16, там, 20, уже другие отношения с родителями. Он уже стесняется маму, там, он уже стесняется папу, там, он уже там, с какой-то девушкой пришел. А когда ребенок в самом детском возрасте непосредственно, вот тогда материнская любовь самая сильная, тогда чувство самое. И поэтому, когда Кришна в детстве проявляется самая сильная любовь родительская, понимаешь, да, возраст в зависимости от любви. Вот твой ответ состоит в том, что у Кришны есть разные кайшорья, пуганда, разные возрасты и разные лила. Понимаешь, да, поэтому можно сказать, вот тогда-то проявилась там пуганда лила, вот тогда-то проявилась кайшорья лила. Вот в этом возрасте Кришна воровал масло. Ну, трудно Кришне в возрасте 20 лет воровать масло. Тебе зашел такой с пером, там типа, я еще пожрать, холодильник. Ну, не срастается. Но когда Кришне 5 лет, там, 4 года, когда он маленький ребенок, он шалун, вот тогда он ворует масло, он маканчор. В этом возрасте его основная лила воровства, игр, ну, как ребенок, понимаешь, ребенок бегает, он там что-то мышит, ворует. И тогда, и ты, понимаешь, когда ты уже там в 20 лет, а когда ты там в 40 лет мышишь, там что-то, там, ну, вот, тогда просто это патетик, как говорится, ну, отстой. Но когда ты в детстве, все хорошо. То есть, да, или, например, там, когда ты там в 16 лет бегаешь за девушками, это хорошо, когда там в 60 уже не то. Правильно, да? То есть возраст любви, когда обостренные чувства, есть возраст дружбы, есть возраст. И поэтому сказано, что каждый возраст имеет свою лилу. Ну, когда, когда человек становится взрослее, какая его лила? Мудрость. Ну, он должен быть мудрым, да? А, знаете, есть там часто вот на Западе берешь, я смотрю, там какие-то американцы 60 лет, типа большие дети. И мне один там американец говорит, I'm like a baby, я как ребенок. Я говорю, ну я им про себя говорю, ну ты так дураком и остался. Вести себя в 16 лет как, в 60 лет как ребенок, это не значит, что ты непосредственный, это значит, что ты дурак. 60 лет у тебя должно быть, да, ты можешь быть очень открытым, коммуникабельным, но немножко мудрости должно быть. И поэтому я говорю часто девушкам, да, то есть вот вы будете практиковать духовную практику долго, к старости будете старыми мудрыми бабушками, а можете стать старыми дурами, которые так ничего в жизни не поняли. Понимаете, да, то есть поэтому, когда человек практикует духовную жизнь, в возрасте он становится мудрым человеком. А если он живет поверхностно, то в возрасте он маразматик, мультфильмы смотрит, там еще что-то. То есть он ничего не понял. Такие люди есть. Поэтому в целом мы уважаем возраст людей, но мы понимаем, что не возраст мы уважаем, а сколько времени человек посвятил на духовную практику. Ну, что он понял в жизни. И поэтому есть бабушка, которая там внукам передает духовное знание, а есть бабушка, которая, ну, ничего, она ничего не понимает. В этой связи мы должны понять, у трансцендентного есть возраст. Почему у трансцендентного есть возраст? Мы поняли, да? То есть трансцендентному возраст нужен для того, чтобы получить способность обмениваться чувствами со своими преданными. Запомните, чем занимается, чем занимаемся мы здесь? Ну, кто-то вам скажет теорию Дарвина, мы выживаем. Так или нет? Выживаем, survival. Теория Дарвина построена survival of the fittest. Выживание сильнейших, так или нет? Но я задам вам искренний вопрос. Хотите ли вы жить по теории Дарвина? Там, вы, там бабушка стоит в супермаркете с мешочком яблока, подбегает молодой парень, вырывает в ней. Она куда? А он такой, выживают сильнейшие. Бабка, учи Дарвина. И убежал. То есть его судят. Судья говорит, там, сегодня мы рассматриваем такое-то дело, там, ПТУшник шестам какой-нибудь там, Иванов там 16-летний вырвал мешок яблок у бабушки, там 60-летний, 70-летний, там 80-летний. Что скажет прокурор? Он выходит и говорит, в соответствии с теорией Дарвина, по которой выживают сильнейшие, выживание видов, вы же изучаете в школе мне это, да? Я как один из подвидов увидел другой вид вымирающий. Ну вот. И абсолютно обоснованно как бы, понял, что как бы, вымирающий подвид не нуждается больше в тех яблоках и калориях, которые я у него вырвал. Судья говорит, что скажет прокурор? Прокурор говорит, ну все по Дарвину, все как учили. Тогда судья говорит, давайте премируем Иванова, так сказать. Ну и он выходит довольно, ест яблоки, и в это время бабушку там выталкивают на коляске там. Вам это нравится? Вам это не нравится? Почему вам это не нравится? Потому что дарвинский принцип выживания не является гармоничным принципом бытия этого мира. А что является гармоничным принципом в идеале? Самопожертвование. Да, как это его звали? Павлик Моро, нет, Тимур, его команда, как его звали? Понимаете, да? То есть есть некая другая идея. Некто жертвует собой. Помните, чем занимался Тимур и его команда? Ну, просто те, современная молодежь не воспитана на этих идеалах, но нам в детстве это показывали. Он бескорыстно помогал и прятался, чтобы люди не узнали, что это он помог. Поэтому понимаю, что живое существо должно превзойти инстинкты. Оно должно жить не как нас учили по Дарвину. Дарвинская теория – это не более чем… Ну, те, кто знает хорошо дарвинизм, они понимают, в то время две теории, еще две книги выходили. И Дарвин очень быстро проанонсировал. Еще есть такой интересный момент. Дарвин был верующим человеком, знаете об этом? Но Дарвин понял такую вещь. Если я сейчас свои религиозные… На самом деле Дарвина всю жизнь вот это парило вещь, там, обезьяны, люди, кошки. Ну, вот. Но поскольку он был естествоиспытателем, и религия, как таковая, материалистическая религия, которая была в Европе, она противостояла прогрессу. Поэтому не думайте, что, например, прогрессу противостоит, как правило, религия, наука всегда противостоят религии и науке. То есть, если вы увидите все войны, они религиозные. Если вы увидите, кто тормозит самые современные проекты, исследования и концепты, это сами ученые. Вы сейчас придете, например, на археологию и скажете, а вот там окаменелые пальцы человека, которым там 350 миллионов лет, а вот предметы, которые нашли там в американской, там целая вещь, альтернативная археология, и кто мешает этой альтернативной археологии? Классическая археология. Они говорят, мы не хотим переписывать учебники. Ну, все же понимают, уже генетика давно теорию Дарвина прошла. Но почему в школе учебники не переписывают? Потому что сидят люди, которые говорят, да, вы понимаете, нам за это платят деньги. А мы не хотим, например, сейчас уже пытается вот эта религиоведческая фишка православная зайти в школы. И между атеистами, учеными, они говорят, у нас просто лучше пока нет никакой теории. Дайте нам лучшую теорию, мы ее впишем. Докажите. Вот пока вы лучше что-то не сделали, у нас будет Дарвин. А религиозные люди говорят, ничего подобного. Земля создана за 6-7 дней. Понимаете, да, люди говорят, мы не можем это. Ученые говорят, мы не можем это принять. Но если бы туда пришел Шридхар Махарадж, он сказал, предположим, Библия говорит о процессах создания Земли. Но если использоваться теорией относительности Эйнштейна, то мы увидим такую интересную вещь, что есть годы земные, а есть годы космические. Вселенная живет 100 лет. Только 100 космических лет. Это каждый год много миллиардов лет. И поэтому какое-то библейское высказывание о 7 днях создания Земли, если учесть, что процесс всей жизни, ну, можно сказать, разделить на 100, то первые 7 единиц – это начало творения. Гипотетически это правильно. Но только кто это может сказать? Это может сказать человек, который понимает ведическую космологию, ведические основы и ведическое мировоззрение. Он может, да, сказать, да, примерно там первые 7% идет некий процесс там, становления материального мира. Это, в принципе, может быть, сойтись с какими-то пуранами и так далее. И я думаю, что никто с этим не будет из нас спорить сильно, да? Мы можем сказать, да, время творения существует, может быть, 7%, может быть, 10%, но так или иначе мы с вами можем принять эту идею вполне духовно и вполне обоснованно научно. Но ведь для того, чтобы так смотреть, нужно научиться мыслить так, как мыслят веды. А веды мыслят очень глубоко и научно. И поэтому веды сами по себе, древние веды, никогда не отрицали материальное знание. Вы понимаете, что в древней ведической культуре наука и духовность шли рука в руку. Просто веды говорили, вот это вот процесс материальный, а вот это процесс духовный. Но все взаимосвязано. И если вы приедете в Южную Индию, в какой-нибудь институт аюрведы, ну, слышали, аюрведы все знают, да? То вы увидите, что в институте аюрведы всем преподают панчабуту, Шримад Бхагаватам, процессы творения. Почему? Потому что врачи индийские понимали, тело человека – это микровселенная, она связана со Вселенной. Ну, к примеру, простые примеры. Приходы, уходы Луны. Что происходит с океанами? Вода, приливы, отливы. А что происходит, как вы думаете, с организмом человека? То же самое, влага. Да, поэтому веды говорят, вот в эти дни хорошо поститься, ну, там, экадыши и так далее. Вот в эти дни поститься хуже. Почему? Потому что влажность в организме другая. Ну, к примеру, да? Или, например, в организме также существует огонь пищеварения. Но у нас есть температура. И поэтому они говорят, вот в процессе вот этого там, времени, поэтому аюрведа, астрология, астрономия, она связана. Ну, например, хороший древний врач, он всегда был астрологом. ну, он должен был знать астрологию, он должен был понимать, какие у человека врожденные болезни. Сейчас, если вы придете к врачу, они скажут, что у вас там в роду был диабет или рак, или еще. Почему? Потому что врач должен понимать, ага, вот эта вот болезнь, она человеком приобретена, а вот эта болезнь, она им приобретена в прошлых жизнях. И поэтому хороший врач скажет, вы знаете, вот это вот как бы лечится, а вот это поддерживается. Это вылечить невозможно. Почему? Потому что в этой жизни это у вас уже приобретенное из прошлой кармы. Вы должны пережить с этой болезнью определенное время. Так древние рассматривали мир. Но мы пришли к миру, где у нас прыщ выскочил, мы идем к врачу там, резать прыщ. Мы не ищем причину этого прыща. Мы не ищем причину, почему это произошло. Поэтому помните о том, что аюрведическая медицина – это причинная медицина. Так же, как когда мы рассматриваем ведическую философию, религию, мировоззрение – это причинное мировоззрение. Ну, кто-то говорит, там, почему такая Россия – страна, там, почему здесь Иван и Грозный, Сталин и Ленин? Причинная страна, такая причинность. Такая карма страны. Ну, вы скажете, там, а почему в тюрьме плохо кормят? Потому что это тюрьма. Вы хотите, чтобы там хорошо кормили? В Америке один из сенаторов дал специальное распоряжение, чтобы в тюрьмах плохо кормили. И когда его спросили, он сказал, а почему в тюрьмах плохо кормят в Америке? Он сказал, если бы здесь давали бургеры, здесь бы сидела половина черного населения страны. То есть, если здесь давать картошку и франшайз, то определенные люди бы, им было легче гораздо бы сидеть в тюрьме, что там тебе принесли обед, ты там, hey, yo! Там, hey, no. Поэтому в Америке специально в тюрьмах плохо кормят. Это некая установка, чтобы не было хорошо человеку. А вы смеетесь, вы думаете, что это шутка. А в 90-е люди из Украины, из России ездили в Европу, били витрины, чтобы посидеть 2-3 месяца в тюрьме, полгода в тюрьме. Знаете почему? Потому что в Европе в тюрьме тебе по законодательству европейскому платят 50 там, евро или долларов в день. И тогда для 90-х годов, для перестройки, это были огромные деньги. Так вот, люди ездили, били витрину в Австрии, сидели 6 месяцев в тюрьме, уезжали домой на BMW. То есть были такие люди, которые ездили на заработки, все, что нужно было сделать, это получить европейскую визу и где-нибудь разбить витрину и сдаться. Потому что у людей были там семьи, дети, негде было заработать, все. И они были вынуждены идти в тюрьму, чтобы там заработать. Это интересный момент, но мы сейчас с вами говорим о другом, о ситуации. Мы говорим о том, что наше мировоззрение с вами на сегодняшний день материалистическое. И поскольку мы воспитаны на материалистических, там, марксистско-ленинских, коммунистических, капиталистических, вообще мы с вами плоды материалистического мировоззрения. Мы ни на что не смотрим, как на сакральное. Например, европейская культура говорит, подвергая все сомнению. Это хорошо. Но европейская культура должна тебе еще сказать такую вещь, подвергая все сомнению, в том числе себя в первую очередь. Понимаете, да? То есть, как человек европейского мероприятия, я часто, ну, когда там бываю за границей, там, часто общаюсь с такими, знаете, ну, очень самоуверенными людьми, которые, они говорят, I'm doubting everything. Я говорю, how about doubting yourself? Self-doubting. То есть ты подвергаешься сомнению, но себя ты сомнению не подвергаешь. Почему? Потому что у тебя эго. Вот если бы ты начал себя, подверг бы себя сомнению, потому что Сократ говорит, я не уверен, что я знаю все. Если вы будете изучать сократическую диалектику, это очень интересный момент, и причем мне Сократ попался в 40 лет. Сократ, Платон, то есть я не читал его там в школе где-то еще, я его читал в 40 лет после уже изучения каких-то ведических мировоззрений, я увидел, в чем Сократ, Платон близки к ведам. Но мне больше всего понравился Сократ. Платон, кстати, на самом деле съехал. Люди мало понимают, что он уже, так сказать, другого пошиба человек. Сократ был более искренним. Но Сократ всегда ставит себя под сомнение. Конечно, это его диалектический метод ведения беседы, потому что если он придет кому-то и скажет, я 100% прав, то это вызовет... А Сократ скажет, Он вообще, как интересный такой момент, Сократ никогда не говорит человеку правду. У него все поэтапно. И я думаю, почему сократическая диалектика такова, что он никогда не говорит человеку в лоб правду? Потому что Сократ прекрасно понимает, человек не может принять правду целиком, но по частям он ее может принять. И Сократ начинает свои вещи с объективного. Поэтому, если бы Сократ говорил, например, о природе души, он бы обязательно стал говорить о теле. Он бы сказал, ну, тело же подвержено смерти. Ну, да, конечно. Мы можем развивать тело, там, качать бицепсы, там, развивать там, красоту, делать все пластические операции, выдавливать прыщи на носу. Да? Можем? Ну, конечно, мы это делаем каждый день. А душа? Ну, душа. Ведь тело управляется не душой, тело управляется чувствами. У нас есть глаза, язык, уши. А чувства четко подчинены компьютеру. Да, в этом сканер – это язык, он подключен. Глаза – это камера, они подключены. Тактильные чувства, все шесть чувств подключены. Но что у нас происходит в уме? Все ли обладающие умом умные? Да нет, конечно. Ум – это так, это то, что принимает информацию. Но гораздо важнее человек – это разум. Это что загружено в него. Кстати, да, и вот мы говорим, какое у тебя образование высшее? То есть мы там, кто-то скажет, да я 5 лет в университете грузил в себя софт. Да я там изучал русскую литературу, я 5 лет там, 10 лет грузил в себя. А я грузил в себя всякие архитектурные приложения. А я грузил в себя, понимаете, да, и поэтому мы говорим, и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Но мы говорим, ну а у тебя какой софт, помимо, например, архитектурного или дизайнера, или врача, у тебя еще какой-то софт другой загружен? Ты скажешь, а что, другой софт нужен? Конечно, нужен. У тебя может быть загружен прекрасный софт врача, или прекрасный софт там, программиста, или архитектора, но у тебя вообще ноль понимания в жизни. В первую очередь, самого себя. И вот поэтому, когда мы говорим, чем отличается наше высшее образование от высшего образования древних, древние считали, что если человек не знает ничего о себе, о душе, о своем «я», о мире, в котором он живет, и о Боге, он невежда. Поэтому, понимаете, у нас основная проблема в том, что мы с вами живем в мире образованных невежд. Был такой на порыве 90-х, там был такой еще известный такой проповедник Маматакур, он был питерским художником. И один мой друг его подтянул как бы в духовную жизнь, и он стал проповедником. Он стал очень эксцентричным проповедником. Ну, и поскольку он сам был художником, материалистом, потом подсел на ведическое мировоззрение, ему очень нравилось проповедовать разным ученым советского времени. И вы представляете, там какой-нибудь там 89-й год, перестройка, Академгородок. Такая табличка «Знание вед, подлинное просвещение». В зале сидит 200 человек профессоры там, Томского университета, там, Академгородка. Ну ж тогда вообще как бы, ну, тогда вообще там о Боге, о философии говорить не. Поэтому там, если приехал в Академгородок в 90-е годы какой-то человек там в индийской одежде, все, ну, вообще там весь свет этого города, ну, знаете, там вся кафедра, там, главный декан, проректор, там, все сидят в зале, там, в галстуках с этими, ну, педагоги все. В это время ходит по сцене на Матакур с четками. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. И все, а зал сидит вообще. А он ходит из угла в угол по сцене, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Дочитывает мантру, складывает мешок. Лысый, оранжевая одежда. Говорит, атеисты, материалисты в зале есть? И весь зал поднимает руку. И он говорит, здравствуйте, млечки неприкасаемые. Ну, человек начитался, вет его проперло, он стал просветленным. Ну, понятно, что какое. Но удивительная вещь, знаете, в чем состояла? Не в том, что он вот так вот. Но когда он начитал читать Упанишады, которые лучше, чем истины марксизма-ленинизма, профессора в зале сидели как бандерлоги. Они не могли возразить. А там ну, просто берешь и шапаниша, там написано там «Ом Пурнам, Пурнам, Пурнам Идам, Пурнасья, все исходит из законченного целого, возвращается в законченное». Там. Я когда был в Германии, Матильда Хилл, там Арт-Наво, это любимая архитектура Гитлера. Арт-Наво родилась в 30-е, 20-е годы, это лучшие немецкие архитекторы и умы. Там вот этот Матильда Хилл и парк, все шлоки Бхагавад-Гита, Упанишады, все расписано. Немцы, они вообще первые стали изучать Индию, они просто перлись от немецкой, от индийской философии. Ну, там действительно, упанишадические утверждения, они настолько, ну, понимаете, да, это там, это отнюдь не Библия, не Коран, это настолько космично, что немцы в своей архитектуре арт-наво, они поняли, мы должны украсить ее упанишадами, у меня даже целая фотография есть, все шлоки, там написано «Кришна Вандерленд», там «Жизнь Кришны», там, Упанишада такая-то, Бхагавад-гита, там прямо вот все это в арт-наво красиво вырезано, и бронзовые таблички с шлоками, и, ну, это перевод с санскрита. И вообще интересно, когда был в Гамбургской планетарии, у меня один из друзей, директор Гамбургского планетария, самый топовый человек по планетариям в мире, он мне показал библиотеку Аби Варбурга. Был такой известный мистик Аби Варбург, которого знает вся Германия. И он как раз там, в Гамбургском планетарии, делал мистические выставки. Я был в шоке от коллекции Упанишад о космосе, космологии, которая датирована 26-м, 25-м, 24-м годом. То есть я понимаю, откуда появились там у Гитлера Аненербо, все желания изучать, потому что немцы в это время настолько пахтали, все священные писания, были целые экспедиции немцев, это было еще до фашистов, это были ученые. То есть первые, кто вообще начали про... И потом эти немцы, вы знаете, да, что немцы, они все были проникнуты в Россию, вообще русская наука, немецкая, она очень тесно связана. Академик Мессер, даже история, много сейчас споров, там, Ломоносов. Вообще, потому что России правили немцы на протяжении 150 лет. Екатерина была немкой. И поэтому очень большое количество ученых было в России из Германии. Если вы знаете, был закон, который позволял немцам приехать в Россию и получить 30-летний безналоговый статус, если они служат русской короне. Знаете об этом? Нет. Где мы живем, в Лахте, где наш храм, это часть немецкого имения. И вот когда начались репрессии, у нас есть несколько немцев, там, их всех отправили, там, ну, кого-то расстреляли в Казахстан. И в Москве, кстати, была очень большая популяция немцев. Один из немцев, я знаком с его учеником, такой был гончар из охраны памятников. Я забыл, как звали этого немецкого профессора. Его не расстреляли, не сослали за одно дело. Он раздвинул Сталину Тверскую. Знаете, что Тверская раздвинута была, нет? А знаете, как она была раздвинута? Он раздвинул Тверскую, не снося ни одного дома. Этот немец построил железные дороги под всеми подвалами домов. И дома раздвинули на Тверской, ну, почитайте в интернете, без... Ну, как вот, вот эти дома огромные, как их построить? Тверская была узкая, Сталин захотел хорошую дорогу. Если товарищ Сталин хотел хорошую дорогу, ну, вот... И что сделал человек? Он просто немец, немецкий инженер, гений мысли. Он проложил рельсы, поставил домкраты, и дома просто вот так вот. Кстати, ничего не сломалось, ничего не сделали. И тогда Сталин, товарищ Сталин, проехал, сказал, вот такой хороший немец, давайте его не будем расстреливать. Все немцы, конечно, враги, но этот немец армии не понравился. Его не расстреляли, ни его семью там не сослали. Остальных всех расстреляли. Ну вот. Такие удивительные вещи были. И поэтому, когда мы говорим о истории, культуре, России, ее науке, нужно понять, что в принципе, если вы будете изучать академические издания, вы найдете Дарма Шастра, Рамаяна, Бхагавад-гиту, издательство, 37-й год, 54-й год, 40. В Питере переводили писание в блокаду. В Питере переводили Веды и Упанишады в блокаду. А если вы знаете, например, есть разные варианты Бхагавадгиты. Один очень известный, там Семенов и Смирнов. Смирнов нашел Бхагавадгиту, по-моему, Смирнов, я не помню, Семенов или Смирнов. Он был доктором, и он был в Средней Азии. Не очень интересный момент. Он нашел Бхагавадгиту на остановке автобуса. Он доктор. И вот он находит Бхагавадгиту, то ли на английском, то ли, ну, по-моему, на английском и хинди, ну, в общем, не помню. И этот доктор, он вообще в шоке от священных писаний. И он стал одним из переводчиков Бхагавадгиты, санскритологом. Хотя был доктором, жил в Средней Азии. Но когда он привез свою Бхагавадгиту на издание, все индологи были в шоке. И стоял вопрос, как это доктор, как это вообще, он как это туда-сюда. Потому что Академия наук издавала все священные писания. И вот все древние священные писания, которые мне интересны, например, Артхашастра и так далее, я читаю их перевод там Мессер, там 37-й год, 29-й год на русском языке. Причем переведены Дарма Шастры, там, Шастры управления. И поэтому веды, коммунисты признавали веды. В отличие от тех людей, которые мы сейчас, с которыми мы живем, которые даже не могут признать коммунисты, у них хватало мозга понять, что древние цивилизации имели гораздо более крутые социальные основы управления. И, ну, конечно, там до конца коммунисты не понимали, что такое веды, но они были, изучались советскими институтами, переводились, и было много ученых, которые пытались Советскому Союзу, ну, на раннем этапе, ну вот, предоставить ведические модели развития. Но поскольку у нас, как всегда в нашей стране, тупонос, то золотуха, то как бы Сталин, то Ленин, то там Хрущев, ну как бы из одной крайности в другую, как бы ни до кого свыше это не дошло. Но тем не менее, мы можем сказать только одну вещь. Если мы с вами обладаем неким разумом, то мы увидим, что древние цивилизации, в особенности ведическая цивилизация в первую очередь, имели другой подход к пониманию того, кто такой человек, для чего он живет и что такое общество, как оно должно развиваться. Царь нес 25% ответственности за каждого, за общество. Представляете, царь, в Писании сказано, царь получает 25% грехов всего населения. То есть царь знал, что если в моем царстве алкоголизм, воровство, криминал, преступление, злоупотребление туда-сюда, поэт, я несу 25%, я за каждого из вас должен пойти в ад. Но в Писании сказано, ну, поскольку царь нес 25% грехов всего населения, он мог получать 25% долей. Ну, то есть, вот. И поэтому царь, понимая, что я несу на себе 25% грехов и должен получать, ну, как бы, до 25% налогов, причем очень интересно, я, как бы, когда изучал, ну, как, не изучал, я не могу сказать, я изучал это серьезно, но так, мне нужно было интересно прочитать вообще, как это, что, да. И там, например, написано, сколько процентов, с кого взираются, какие налоги. Какие налоги взбирать с проституток? Какие налоги брать там, торговцев, смотря чем торгует кто. То есть все в обществе должны были платить налоги. И была четкая вставка, с кого можно брать налоги, с кого вообще налоги брать нельзя. Брахманы, ученые, там, филантропы, те, кто занимаются там детьми, там целые списки вообще есть, с кого вообще нельзя брать налоги. Ну, наоборот, кому царь жертвует. Например, там брахманам он обязан жертвовать землю и строить храмы. Царь должен делать. Брахманы сами не могут это делать. Это интеллектуалы. Да, там, с проституток можно брать, по-моему, там процентов 30 или 25 по полной. Ну, потому что индустрия греха. С тех, кто создает ценности в обществе, меньше берут налогов. Там очень интересно, в ведах, там нет такого тупого налогообложения. Там налогообложение социальное состояло с того, сколько ты добра делаешь для общества. И если ты занят материальным добром, с тебя будут брать налог. Но если ты несешь духовные идеи, тебе будут помогать. И это было удивительное общество, которое могло функционировать тогда, в древние, как вот у нас в Советском Союзе произошло с вами. Да? То есть я сам... Ну, как бы всю жизнь занимаюсь художниками. Были союзы художников. художникам давало государство заказы на искусство. Понимаете, да, художники – это люди, которые, ну, живут на заказах. И в советские времена, почему было там соцреализм, советское искусство, государство, оно давало заказы. Когда началась перестройка, все это упало. Половина художников стала нищими. Ну, конечно, там всякие Шемякины, Целковы, там, Эрнсты неизвестные, все убежали в Америку, ну, кто был. Но люди, которые обладали какими-то способностями, и вот самое прикольное, знаете, что произошло? Самое прикольное произошло не то, что художники стали нищими. Самое прикольное произошло другое. Была огромная плеяда вообще уникальных иллюстраторов. Понимаете, да, то есть художники же не только там те, кто картины рисуют, иллюстраторов, плакатистов, ну вообще целая плеяда. Половина свалила за границу, половина вымерла от голода. Ну, кто-то там ушел, там мебель делать, кто-то. И мы потеряли школу. Вот я когда говорил со стариками, они говорят, все, школы нету. Мы возрождали ее 100 лет там с итальянцами, понимаете, да, то есть она была во время Царской академии наук. Коммунисты, которые захватили власть, они поняли, что, это, что Ленин сказал, искусство – самая лучшая пропаганда, нужно оставить. Ленин стал вкладывать большие бабки. Понимаете, почему пошло? Конструктивисты, архитекторы. Понимаете, какая у нас была мощная школа в России? То есть материалисты, даже такие материалисты, они нужно стимулировать. Но как только Советский Союз разрушился, самые большие наработки, которые были сделаны, они утеряны. Я просто к чему это вам хочу сказать? Это лекция не по социологии. Эта лекция говорит о том, что любая цивилизация очень быстро может утерять. Представляете, сколько вот. Вы же все родились при Советском Союзе, да? Вернее, после Советского Союза, я уверен. Ну, не важно, там, при Советском Союзе, после Советского Союза. Но вы даже не увидели того самого лучшего, что было потеряно в процессе вашего детства. Все потерялось моментально. То есть все эти наработки, которые были сделаны там, тысячелетиями, там, сотнями лет, там, с невероятными усилиями, они были не только потеряны, но все эти ресурсы были приватизированы еще. Все. И поэтому о чем это речь идет? Речь идет о том, что мы с вами живем в эпоху, когда мы видим, как рушится цивилизация. И вот в ведической цивилизации произошло то же самое. Ведическая цивилизация, которая существовала много тысяч лет назад, 5000 лет тому назад она стала разрушаться после Махабхараты. Она еще просуществовала несколько сотен лет. Она была разрушена. А благодаря чему? И вот очень важный момент. Все это было, произошло благодаря вере. Оказывается, удивительная вещь. Люди живут исключительно в соответствии с верой. Вот веришь ты, например, что вот этот человек твой друг, ты можешь с ним работать. Вот веришь ты, что Бог есть там. Вот веришь ты там в коммунизм или в социализм, в Америку. Оказывается, что любое общество, оно построено исключительно за счет веры. И эту веру можно создать. И, естественно, этим хорошо пользовался Гитлер. У него был Геринг, который был главным идеологом. Знаете, что сказал Геринг? Он сказал, любое количество лжи, транслируемое через средства массовой информации, постоянно может заставить человека думать, что это правда. Никогда еще не было в мире столь удивительных возможностей превратить этот принцип Геринга в истину. И это сделали не только социальные системы, коммунисты или фашисты, это в первую очередь сделали рекламщики. Лореаль, ты этого достойна. Nike, Just Do It. Вы представляете, какое количество вообще денег и усилий на сегодняшний день прилагают лучшие люди на Madison Avenue, где-нибудь на какой-нибудь там Тверской, какой-нибудь медиахолдинг, чтобы впарить людям идею, что именно баночка какой-то там помады, духов или еще чего-то сделает тебя по-настоящему счастливым и подлинно ценным. Представляете, какое количество вообще бабла вливается в то, чтобы сказать тебе, что Макдональд, ну, хотя все понимают, что от этого люди умирают, да, что баночка, кстати, насчет помады губной, недавно поймали одну китайскую компанию, которая производила масло для губной помады из фекалиев. Не в курсе? Так что каждый раз. И когда этого китайского бизнесмена судили, он сказал такую вещь. Он говорит, а почему, собственно, из говна? Он говорит, ну, он искренне сказал. Он говорит, во-первых, его много. Оно есть каждый день.
Неиссякаемо.
Да. То есть, когда его судили, а потом он сказал, он говорит, а потом вы должны понять, ничего нет лучше переработки масла, чем естественный организм человека. И он говорит, я на самом деле не все масло тратил на косметику. Большую часть я тратил на фритюр, на пирожки. И вы должны понять, что половина этого фритюра как минимум шла в Россию. Ну и идет по-прежнему. Но, как мы говорили уже, истина должна быть красивой, поэтому давайте уже не будем о губной помаде, о фритюрных пирожках, просто каждый раз.
А как же навозное мыло в индийских магазинах?
Это другое дело уже. Это уже как бы это уже другое дело. Мы сейчас просто уйдем слишком много в эту тему. Я просто о чем вам хотел сказать? Я просто хотел вам сказать о рекламе. Не все, что вы видите в этом мире, является тем, что подлинно принесет нам счастье. Понимаете, да? Поэтому, но удивительная вещь, реклама постоянно повторяет нам вещи. И вы знаете, как работает реклама? Кто знает, как работает реклама? Есть рекламисты? Ну, я для себя это изучал очень много. Я понимаю, почему, например, реклама – это ее могут позволить только очень-очень богатые компании. Ну, такую прямую рекламу. Я не говорю там вирусы и все остальное. Знаете, как работает реклама? Ну, скажу такой момент. Элементарная вещь, это все знают рекламисты. Реклама работает только тогда, когда она примелькалась. Считается, что эффект от рекламы начинается тогда, когда она начинает вызывать у человека раздражение до определенной степени. Вот эта вот стадия раздраженности, реклама и антиреклама, вот это вот очень четкие маркетологи просчитывают. Но рекламу вы должны видеть постоянно. Постоянно у вас должна быть там пепси-кола, постоянно у вас должно быть вот это, вот на этом рабочем столе вот это, вот это. И вот как только вы... То есть сначала у вас реклама, ну, вы не понимаете, что это такое. Потом через какое-то время, если вам показали ее там 100 или 200 раз, вы начинаете это принимать. Потом, может, вы кликаете, переходите и так далее. То есть главная идея построена очень таким образом. Говори ложь, пока люди не поймут, что это правда. И отсюда говорит одна очень важная вещь. Если человеку правду сказали один раз, он не сможет ее понять. И вот знаете, что написано в Ведах? Интересный очень такой момент, что написано в Ведах. В Ведах написан такой интересный принцип. Веду нужно говорить человеку постоянно. Почему? Потому что когда человек постоянно слушает Веду, потихоньку, очень медленно до него доходит. Так же, как дурная реклама постепенно вбивает человеку материалистические идеи в голову, так же постепенно, шаг за шагом, человек идет к просветлению. Абсолютно типа по тому же самому принципу. И поэтому есть две вещи. Либо человек постепенно принимает истину, ну, как бы развивается в истине, да, и он все глубже, глубже ее понимает, проникается. Но есть такой очень важный момент. Когда человек получает что-то ложное в этом мире, он получает ложные результаты, которые его разочаровывают. Будь то социальное, материальное. Там еще. Вообще человек в целом страдает от своих желаний. Я вчера говорил своей одной знакомой о принципе того, что то, что мы хотим изначально, то, что нам кажется, ведь мы хотим-то все как бы одного и того же. Мы хотим, чтобы нас любили, при этом мы любить никого не умеем. Мы хотим, чтобы нам было хорошо, но мы не понимаем, что хорошо вообще понятие «хорошо», оно происходит из другого принципа, оно происходит из жертвы. У меня была бабушка, которая пережила блокаду, у нее было трое детей. Одна дочка погибла, двое детей, мой папа и его брат остались. Моя бабушка рассказывала, как в Петербурге трупы ели, она просто сама не ела трупы, она вообще вегетарианка была, духовным человеком. Она рассказывала, как она в 22 года осталась с двумя фактически ручными детьми, как погиб ее муж. Дело не в этом, очень трагическая история, но она мне всегда говорила, всю свою жизнь, я не могла понять, почему я в блокаду, почему у меня двое детей, почему у меня муж, который... А муж ей сказал очень просто, он мог не воевать, он был в финскую ранен офицером, но муж подумал и сказал, ее как бы, мой, скажем так, дедушка, который не дожил, он сказал просто бабушке, если я уйду добровольцем, тебе дадут хлебные карточки, я погибну. Потому что он был офицером, он понимал, что такое блокада, он понимал, что воевать нечем, некогда. Он сказал, я освобожден, я могу работать на заводе, но мы все равно умрем от голода. И муж сказал, я бы не хотел смотреть, как мои дети умирают от голода, поэтому я пойду умру. То есть он четко понимал там. И он погиб на питерском пятачке, но там в день погибало 100 тысяч человек. Был такой момент. Моя бабушка говорит, я не могла понять, но когда я стала взрослой, я поняла, что на самом деле мой муж погиб ради детей. То есть осознанно. Человек-офицер, он ей так объяснил, он сказал, что я, конечно, стараюсь вернуться. Ты должна понимать, что зима, холодно. Исходя из того, что я вижу, сколько там трупаков. А бабушка рассказывала, делали зимой узкоколейку из трупов. Нужно было подтягивать к линии фронта снаряды, не было дерева. Ложили трупы окаменелые, на них ложили рельсы. И в трупы забивали. Потому что трупы хорошие, холодные, прямые. И вот прямо трупы выкладывали. Нужно было быстро построить узкоколейку, чтобы артиллерии подтягивать с завода снаряды. Прямо из трупов делали куски. А к весне там разберемся, если выживем. То есть вот такая была жизнь. Представляешь, что там? Из трупов, из всего, смерть тут же. И она говорит, я думала в 22 года, как мне вообще всю эту жизнь, там, муж, человек, которого я люблю, вроде как, да, там, только зажили, все. И вдруг он говорит ей, слушай, надо, на семейном совете решают, что я умру, но карточки хлебные останутся. И она говорила, всю жизнь, которую я прожила, я никак не могла понять, вообще, зачем это все? Меня накрывало там в юном возрасте. И говорит, сначала война, потом это, потом то, потом я привыкла. А потом она мне сказала, она говорит, если бы я не прошла через эти трудности, у меня бабушка приняла сознание Кришны, она, к сожалению, не получила посвящения. Она читала Шримад Бхагаватам. Такая, на самом деле, бабушка была. Она говорит, я всю жизнь шла к этому. Она говорит, если бы я не поняла, что жизнь – это жертва, я, говорит, этой книжки не поняла бы. То есть у меня бабушка прочитала Шримад Бхагаватам, она поняла, что жизнь человека – это жертва. Она понимала, на каком-то этапе она жертвовала там, ради детей, там, ради внуков, но она поняла, что жизнь – это жертва ради Господа, в высшем смысле. Почему? Потому что, понимаете, мы все хотим с вами чего-то такого, но мы не умеем сами это делать. И вот пока мы сами любить не научимся, нас никто любить не будет. Не путайте любовь и наслаждение – совершенно разные вещи. Не путайте удовлетворение своих амбиций, это совершенно разные вещи. Человек создан для того, чтобы отдавать. И в Советском Союзе, помните, была статья за частную собственность? Почему? Я говорю своим некоторым американским друзьям в храме, когда они говорят, it's my computer, я говорю, это храмовый компьютер. Я говорю, нас за частную собственность расстреливали. Я говорю, вам это в Австралии не понять никогда в жизни. Потому что я и мое – это настолько ложная идея. Все Господу принадлежит. И шавасим, и дам сарвам. Но вам это не понять. До тех пор, пока вы будете думать «I'm and mine», вы всегда будете себя разделять. Я говорю, нам, советским людям, это понятно. Но мой американский друг другой сказал, Россия – это очень серьезная страна. Это самая серьезная страна, к которой люди больше всего относятся к поэзии. Здесь за поэзию расстреливают. Ни в одном мире так серьезно к поэзии и к литературе не относились. Нигде не расстреливали. Поэтому, если вы написали хорошую книгу, да, и вас расстреляли, это как Нобелевская премия. Это значит, что ваши мысли... А почему коммунисты расстреливали за мысли? Как вы думаете? Ну, как вы думаете, почему? Человек, который мыслит, не может быть рабом. Понимаете, почему мы с вами должны стать духовными людьми? Потому что как только мы станем мыслящими людьми, мы не сможем быть рабами этого мира. Нам не прохавать рекламу, не прохавать какой-то... Мы духовные люди, мы живем на другой. И поэтому все духовные люди, по сути дела, это свободные люди. И, потому что человек, он понимает, вы можете убить мое физическое тело, но вы не сможете убить мои мысли. Физическое тело убить очень легко. Но сознание невозможно убить. Оно бессмертно. Вот поэтому мы с вами говорим о сознании Кришны, самое прекрасное сознание. И в этой связи мы можем обрести это самое прекрасное богосознание, божественное сознание. Оно доступно даже здесь, везде. В аду, в раю. Это единственное, что мы должны обрести. Все остальное – это такой бред, поверьте мне. И я не просто так это говорю. Я знаю, что это такое. То, что нам кажется, там слава, там противоположный пол. Это все бред. Сивы кобылы. И причем я вот часто говорю людям, это приходит человеку само. Вот я уверен вас, что Брэд Питт не рвал булки там где-то там. Не бегал по Голливуду. Его просто рожа такая, что он сказал, слушай, давай сниматься. И Брэд Питт там. Вы думаете, что он там герой какой-то или там суперагент? Да просто смазливый америкос. Ну, за рожу взяли и все, и работает за рожу. И много людей так. Знаете, да, там. Или там какая-нибудь там Мерлин Монро. Ну, дура дурой набитая. Но она, у нее такие вот губы, никто ей там никакие там не колол, и она могла спеть... Happy birthday, Mr. President. Она любовница Кеннеди была. Ну, никто не понимает, Кеннеди сидит с женой в одной ложе. И говорит, мама, выходит. Happy birthday. То есть никто не понимает, что, ну, понимаете, да? Ну, ее за что ее и замочили, чтобы вы понимали, Кеннеди и всех близких к нему замочили. Добрые демократы. Вот. Причем за одну простую вещь. Он хотел поджать Federal Reserve. Он хотел, чтобы в Америке деньги печатали не частные структуры, а государство. И как только он об этом вякнул, сразу же, пум, деньги любят тишину. Но поэтому не думайте, что какие-то люди там, они что-то там, вот вы там думаете, там, Медведев, там, Путин, кто все эти люди? Кто-то работал там в милиции в Германии, кто-то был юристом, там, бумажки подносил. Ну, карма, понимаете, да, такое карма, и ты, там, премьер-министр России, там, танцуешь, у тебя iPhone, ну, вот, ну, все, это твой уровень, там, Дима iPhone, понимаешь, там, у нас, или, там, Вася, там, этот, или, там, кто такая Кабаева, там, например, да, там, она, там, где-то, там, ну, спортсмен, понимаете, да, вдруг она, там, первая леди, все, то есть, такая карма, это тебе не зависит, это твоя карма, ты... попал, и ты реализовал, ты зацепился за это. Но это не значит, что у тебя такая карма все, всегда будет. В этой жизни ты рулишь, да, там, а в следующей жизни ты там где-то присмыкаешься рабом. Такой был интересный момент, когда я был в Риме, я проповедовал, читал лекцию, и там был один такой, пришел глава римских этих язычников, ну, там, типа, ну, как, ну, везде же есть там русоведы, там, русофобы, немофилы, там, французы-секи, ну, вот, и пришел такой ромофил там, Вот. И он мне что-то там, какой-то бред про там каких-то римских божеств. Ну, стал рассказывать такую. Я говорю, ты даже греков-то изучи. Это все равно ведические корни. Ну вот. Ну и когда мы с ним говорили, я ему говорю про Бхагавадгиту. И он все-таки признал, что он жил много жизней. Я говорю, понимаешь, ты сегодня в Риме ты родился, а вчера ты родился у нас в Урюпинске, и что ты будешь там? Бутылки водки на алтарь ставить. Ну вот. Но он, ну, потом, скажем, Бхагавадгита его расплавило сердце. Он говорит, да, я говорю, ты же много жизней было. Он говорит, да, я помню. Вот в одной жизни я был римским монахом. А девочка наша, итальянский лидер, Кришнаканта, очень грамотная, она потом, мы сидим, пьем там, едим пиццу, смеемся. Она говорит, он помнит только жизни, когда он был гуру. Понимаете, да? То есть, а когда он там был проституткой, там, бараном, козлом, там, ему перерезали горло, там. Когда ты был обезьяной, там, где-нибудь, там, в клетке у кого-нибудь, там, там, да, и ты там был попугаем, там, ручным. А что вы думаете, мы не были такими? Вы думаете, что мы не были? Мы же где-то бегали с вами в период Первой мировой войны, как вы думаете? Во Второй мировой войне. Мы могли быть в Освенцине, где угодно, в расстрельной команде. Знаете, да, мы могли быть врагами, там, кем угодно. Не думайте, что мы там всегда были какими-то людьми. Муж с женой могли быть врагами в прошлой жизни. В шастрах описано. Ты думаешь, что такая у меня жена? Вы врагами были в прошлой жизни. А в этой жизни? А твои враги могут стать твоими детьми. Там, ух ты мой, Адольфик, там такой, да, там Сталин, в следующей жизни, там Сталин после миллиона жизней в аду, там какая-нибудь там пухлая девушка с большой грудью, там, и Адольфик, она там типа, она говорит, ура, почему ты меня не слушаешь? Он взял там на нее, написал, и все. Это тебе, Адольфик такой, это тебе месть за Сталинград. Ну, вам смешно, но шастры это описывают, что это, скорее всего, модель нашей жизни, понимаете, да? Ну вот, потому что если мы что-то украли в этой жизни, обязательно что-то украдут у нас. Ну вот, некоторые думают, почему я родился женщиной? У нас некоторые женщины ходят. Я говорю, потому что в следующей, прошлой жизни вы были мужчиной, который слишком вожделел к женщинам. Вам дали возможность как бы самого себя как бы трогать каждый день. Ну вот, то есть, поэтому не думайте, что вы там в этой жизни такие смиренные женщины. Вы были мужчинами. А мы были женщинами, мы родились мужчинами, понятно, да? Теперь мы как бы вас нагибаем, все, мы управляемся. Но в следующей жизни опять мы можем стать женщинами. Кто-то скажет, а что, плохо быть женщиной, мужчиной? Неплохо. Если у тебя есть мозги и сердце, что гораздо важнее, это неплохо. Почему? Потому что ты должен понять, чем хуже у тебя ситуация, тем лучше для твоего духовного развития. Ломоносов стал великим ученым, потому что он пришел пешком из деревни, он хотел учиться. А были боярские сынки, у них были возможности, они их не реализовали. Так вот, чтобы закончить нашу лекцию на сегодняшний день, давайте говорить о том, что давайте реализовывать наши возможности. У нас с вами, вот чтобы вы понимали, материальных возможностей у вас никаких нет. Даже если вы построите огромный бизнес, станете, сейчас сам все грохнется на какое-то время. Сейчас все там, рубль улетит, будет как рупия. Все, люди просто разорятся на пустом месте. Ну, экспорт, понимаете, да? То есть то, что ты покупал за евро и продавал с наценкой, никто сейчас покупать ничего не будет какое-то время. Все, ну, как обычно, нормальная схема, русский кризис. Ну вот, на азиатских кризисах брокеры выпрыгивали с 40-го этажа, там, из Нью-Йорка, из этого. Но в России некому прыгать, все привыкли к кризисам, и некуда прыгать, только можно выпрыгнуть там. Этот Герман Стерлингов, который был самым крутым там бирже, да, самым крутым аферистом, что он сейчас делает? Булочки печет в Подмосковье, хлеб печет с детьми. Нормально живет, ничего не умер. Поэтому с гламура перейти на сыроедение, понимаете, да, там, меньше ходить по московским кафе. Москва – это вообще не место для жизни, чтобы вы понимали. Я приезжаю в Москву редко. Я никогда не любил Москву, то есть я сам из Питера. Не потому, что я сноб питерский. Я Питер ненавижу за то, что там холодно. Хотя очень красивый город летом, два месяца в году. Но Москва вообще невыносимый город. Я не могу понять, как здесь люди живут. Действительно большая деревня. Здесь невозможно проехать никуда, не пройти. То есть как это вот единственная, ну, так сказать, финансовая кормушка России. Больше ничего нет. Это уже страна давно. Вот. И тем не менее мы понимаем, что сегодня, на сегодняшний день, даже Москва не помеха. Вы можете даже здесь развиваться, жить духовной жизнью. Это трудно, но можно. Надо заниматься духовной практикой. И когда человек занимается духовной практикой, его самость проявляется. Вот у вас обязательно проявится самость. Каждый из вас поймет, кто он есть по-настоящему. Знаете, без духовной практики человек не может понять, кто он по-настоящему. Он что-то ищет, ему там то любви не хватает, то ему переживания не хватает, то ему геморроя не хватает. Он не знает, чем не хватает. Он думает, но он не понимает. Он ищет вовне, понимаете? Вы ищете вовне. А искать надо внутри. Надо глубоко запираться в сердце, в молитву, в осмысление уходить, но при этом продолжать служить. Даже когда вы работаете на Макдональде,
моя касса самая быстрая.
Да. Понимаете, да? То есть вы служите, это йога для вас должна быть. Но когда вы увидите внутренний мир, я уверяю, что внешние обстоятельства изменятся. Все внешние обстоятельства изменятся. Вот. Но надо научиться служить. Я всю жизнь учился служить. Поскольку я жил в Америке, и я начал с нищеты, а потом, так сказать, поднялся до какого-то уровня, я знаю продажи вот так вот, свободная карта, hello, may I help you? Ну вот. Но когда я начал, я вся в блоге пишу, но когда я начал работать в Нью-Йорке в кафе, я чашку чая человеку не мог сделать. Не думайте, что стоять за стойкой – это не искусство. А потом, когда я стал заниматься ресторанным бизнесом, я знал каждого клиента. Я знал, что каждому клиенту нужно отдать себя полностью. Но зато один лояльный клиент приводит 10. Понимаете, да? То есть не нужна реклама, нужно просто отдавать себя, вот как каждому слушателю здесь. Вы понимаете, да, что я же вам не просто там по ушам что-то вешу. Я трачу время, чтобы каждому вам дать что-то ценное абсолютно бесплатно. А знаете почему? Да потому что я знаю, если человек преобразится, он создаст вокруг себя вообще другой мир. Если кто-то из вас по-настоящему преобразится духовно, и вы начнете делать что-то ради духовного, вы можете создать революцию. Один человек может создать революцию. Понимаете, да, вот там. Если ты духовный продюсер, значит, ты сделаешь там, ну, да, очень тяжело быть продюсером. Вчера ночью смотрел ролики о продюсерах. Там есть такой голливудский ролик очень прикольный. Как продюсер объясняет, что такое продакшн. Но я знаю, что можно создать духовную музыку, создать духовное кино, духовную литературу, духовное искусство. Я вообще считаю, что это должно быть только для духовного. Духовный пирожок можно сделать, предложить Кришне. Можно просто духовно человеку сказать «здравствуйте». Можно человеку так сказать «здравствуйте», что он запомнит на эту всю жизнь. Ему так никогда не говорили. Но это все должно быть настоящее. Поэтому мы с вами должны стать в итоге настоящими людьми. Мы здесь не для того, чтобы там поменять крестик на магендоид или на знак ОМ. Ничего подобного. Мы с вами для того, чтобы принять истину и в этой истине переродиться. Она должна переплавить нас, как вот, знаете, мы сейчас как шлак. У нас есть золотые капельки. Вот я думаю про какого-то преданного. Я думаю, очень талантливый преданный. Думаю, очень хороший преданный приходит. Очень хороший парень, очень хорошая девушка. Думаю, говна мне много. Говна. Много говна. Золото, но много говна. Надо температуру и давление. Да. И тогда выльется чистое золото. Вот если каждого из нас пропустить через жизненные обстоятельства, представьте, какими мы сильными, духовными, прекрасными личностями станем. Но для этого надо добровольно прийти в Шаолинь. Понимаете? Добровольно. Вы поймите такую вещь. Нужно сдаться добровольно. Я все время понимаю, мне надо меняться. Не думайте, что я не думаю, что мне меняться. Я знаю, сколько во мне пороков. Я понимаю. Но мне нужно под кем-то меняться. Я не могу меняться сам. Даже гуру нужен гуру. Человеку нужен кто-то, кто его заставит меня. Тренер нужен. Человеку нужен тренер, чтобы его тренировать. В этом мире вы вообще никому не нужны. Вы нужны только, чтобы с вас что-то поиметь. Но если у вас будет возможность, что будут преданные, вы будете тренироваться, и потом будете тренировать других. Так же бескорыстно, как тренируют вас. Это будет офигительно. Вы станете сами потрясающими людьми. Хотя у меня один мой друг, он одел оранжевую одежду, но это хватило на пару лет ему. И он сейчас говорит, я хочу жениться, все, я уже нашел себе девушку, я уже всех обзвонил, вот она уже... Я говорю, ну и где? Он, мне так понравилось, Абхазия, я сейчас поеду в Абхазию, там все так. Ну, у нас там очень красивая и комьюнити, ферма. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, а почему бы тебе там не поселиться? Он, нет, мне нужно проповедовать, я должен каждый день людям говорить о Боге. Я говорю, ну а если как бы доить корову, не будет времени у тебя говорить о Боге, там, дети? Нет. Я подумал, да, парень, когда он пришел в храм, я так обычно смотрю на человека и думаю, сколько интересно ты выдержишь. Потому что, харибы, эйфория, сейчас я помыл пол. Я думаю, через 10 лет, интересно, я тебя увижу с тряпкой? Если увижу. Потому что год-два все выдерживают, три выдерживают, 30. И потом, когда ты приезжаешь в Индию, я просто там вижу, там, Аранему Махарашему там 112 лет. И он каждый день в храме на арате. Ученик Шридхара Махараджи, один из последних. Все уже умерли, а он остался. И когда я его спрашиваю, как дела? Он говорит, сегодня хороший день, чтобы умереть. Завтра смотрю опять. 100 с чем-то лет, он такой огурец, вот прям ветер дует, он так вот идет. Я думаю, я-то на утреннюю программу не встаю, там холодно, там, ну, ладно, встану сегодня, западло в Индии, не пойти, не вставать на утреннюю программу. Встаю в 4 часа, он такой. Я думаю, а ты что-нибудь ему там не говоришь, там, ну, там, по Бенгалии, там, ну, он уже там, ну, не слышит, не видит, ну, я не знаю, что у него там вообще в голове, сложно. Ну, там, Амито, Авадут Махарадж, больше, кеманаче, он такой, кеманаче, Амито, балуаче, Кришна Крипа, Харе Кришна, Харе Кришна. Все, то есть, на этом весь разговор заканчивается там. Он. То есть, ты понимаешь, что где-то мимо тебя рукой машет. Ну, ты думаешь, вот этот человек, вот видите, да, в нем есть... Поэтому Шридхар Махарадж, когда ему сказали, там, у нас будет храм Гамбира, он сказал, если это получится, я поеду туда. И он добавил, если я умру, хотя бы я умру, двигаясь в правильном направлении. Понимаете, какой момент? Мы умрем однозначно, 100%, даже в этом не сомневайтесь. Причем очень скоро. Не думайте, что смерть далеко. Она очень быстро. Когда человек доживает там, до 70, до 80, во-первых, нужно понять, большинство не доживают. Все вот мои друзья умерли. Вот я смотрю своих как бы, друзей из 90-х, все умерли. Кто-то утонул в Сан-Франциско, с яхты решил на вечеринке искупаться. Видно, там понюхал что-то, не доплыл до яхты. То есть, понимаете, да? То есть, много моих друзей умерли при странных обстоятельствах. Сиддханта Махарадж, духовный человек, умер от рака. Шутешава умер от рака. Бхуван Махан умер от рака. Половина духовных людей умерла. То есть, я не говорю только о материалистах, которые... Духовные люди умирают. Причем у меня был такой интересный момент. Я приходил к некоторым из них, когда они умирали. У Сиддханта Махараджа вот так вот. Рак проел просто всю шею. Ему сказали, ну, я спросил Пушту Кришну, а Пушта Кришна очень крутой доктор, у него там в Америке свой госпиталь. Я говорю, что это можно сделать? Он говорит, это вопрос дней, потому что в таких случаях больные умирают не от рака, а от инфекции. Он говорит, а инфекция, это сам понимаешь, да? Но когда он умирал, женщина, которая была сиделкой, стала преданной. 2 недели. Он очень крутая духовная личность был, те, кто знает его. Вот. Но ему нужно было умереть. Причем умер он совершенно случайно. Там, ну как, болезнь вот развилась при мне. Он мне рассказал потом, почему это произошло. То есть он знал, почему это все произошло. То есть, ну, такой человек осознанный очень. И ему помогал Вирачандра. Он не хотел, чтобы преданный, который... Он хотел что-то им сделать в конце. И в конце он оставил там письма. Вирачандра оставил там 1000 с чем-то долларов на билет в Индию. Он не хотел это. Он сказал, когда я умру, там, ну, прочитайте письма, я вам там написал. Ну, какие-то подарки оставил людям, ну, которые там... Ну, что-то у него было, там что-то... Потрясающий человек такой, на самом деле, совершенно бескорыстный. Когда Прабхупад приехал в 67-м году в Сан-Франциско, он был в баскетбольной команде университета Сан-Франциско, а его папа – адмирал американского флота. И папа думал, что он станет кадровым военным, а он ушел в Харе Кришна. У него все вот братья его приходили, вся семья, ну, видно, там, ну, так, белая кость. И он был как бы гадким утенком в семье. Гадкий утенок. Но потом, когда люди пришли на его похороны, а его прах развеяли, это очень красивый Bay Area, где чемпионаты мира по серфингу проводят. И поскольку у него братья все военные, приплыл военный катер американский, его прах развеяли прямо с военного катера, ну, как бы с военного корабля, ну, просто он из семьи. И все братья сказали, знаете, какую вещь? Мы все потомственные военные, мы там поколениями, там, честь, отвага, там. Но наш брат, которого мы все считали дебилом, кришнаитом, ну, понимаете, да, то есть, ну, не в коня, а кость. Его жизнь для нас была самым высшим примером самопожертвования. Хотя мы все получили погоны, мы готовы, как военные люди, пойти на войну в любой момент. Но когда мы видели, что наш брат, мы поняли, что самое крутое самопожертвование в семье сделал он. Больше никто ничего не сделал, а он полностью себя посвятил. Когда приехал Прабхупад в 67-м году, Сиддханта Махарадж подошел к Прабхупаде и сказал, он такой длинный, высокий, ну, Форрест Гамп, вообще он Форрест Гамп. Смотрели Форрест Гамп, он таким человеком был, реально, вот такой. Он сказал, Гуруджи, я так понимаю, что вы не знаете Сан-Франциско, вам помочь? И Прабхупад сказал, да. Он сказал, у меня машина, я вас могу повозить. То есть, понимаете, Сиддханта Махарадж, когда он видел своего гуру, он не подумал, это какая-то великая махатма, духовная личность, которая... Это он понял позже. Он подумал, а, этот человек приехал из Индии, он пытается нести какое-то духовное благо, а у меня же есть машина, я могу его повозить, показать ему Сан-Франциско. И после того, как он повозил 3 дня Прабхупада на своей машине, через 3 дня Прабхупад, уезжая, сказал, ну что, инициацию будешь получать? Он сказал, а можно? Прабхупад сказал, ну тебе можно. Ну вот, ну Форрест Гамп, понимаете, да? То есть Прабхупад дал ему инициацию.